«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В программе «Здоровый разговор» и я, врач Сергей Ануфриев, сегодня буду говорить с вами о стоматологии, о лечении зубов. У нас в гостях доктор с многолетним стажем Евгений Колотухин. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вспоминая стоматологию, как я лечил зубы с содроганием, будучи школьником, нас загоняли на эти кресла, бормашинки шумели, как реактивный самолет. В общем, звук, который издавался у меня во рту, до сих пор, в общем, в памяти моих костей. А сейчас машинки также шуршат и звучат, как самолет.
Нет, Сергей, да, все мы, многие радиослушатели, наверное, вспомнят машинки, которые приводились в движение такой веревочкой, которая бегала через специальные колесики. Вот, сегодня эти машинки можно встретить только в стоматологических музеях, а сейчас современная установка в руках стоматолога дает обороты порядка 400 тысяч оборотов в минуту и режет эмаль как масло.
Это хорошо. Главное, что нет запаха паленой кости.
Нет. В приличных наконечниках существует четырехточечная подача спрея водовоздушного на охлаждающую зубную ткань. Вот. И, соответственно, никакого лишнего запаха, никакого разогрева ткани не происходит. Вот. И все выглядит
Я всегда знал, что все удовольствия в нашей жизни и все неприятности от трения сверла о кость, которая приводит к таким не очень приятным впечатлением. А стоматология недавно стала медицинской, поэтому я могу сказать, что врач Евгений Колотухин сегодня врачом называется с 1975 года, когда Всемирная организация здравоохранения причислила ремесленников, я их так называю, к лику медицинских специальностей. И теперь действительно стоматология шагнула вообще вперед. Вот какие основные изменения в стоматологии произошли за последние хотя бы 10 лет? И можно ли их назвать серьезными?
Значит, безусловно, стоматология в 21 веке за свои первые прошедшие 15-17 лет пережила несколько революций, и это связано с внедрением в нее таких теперь уже довольно популярных и известных технологий, как имплантация, компьютерная томография, цифровое моделирование и микроскопная препаровка.
Я смотрю, что сейчас изменились даже те щетки зубные, и я смотрю, что все больше и больше людей пользуются электрическими щетками. Здесь вот отношение такое у многих пациентов неоднозначное. Они говорят, это щетка, снимет всю эмаль. А некоторые говорят, нет, чем больше оборотов, тем лучше. И тогда действительно зубной налет и кариес не посетят ваши зубы. А вот отношение к электрическим щеткам.
Вы знаете, электрические щетки – это действительно хороший и удобный прибор, но истиной остается постулат о том, что не важно, чем ты чистишь зубы, важно, как ты это делаешь, и важно, что ты делаешь это регулярно. То есть, да, электрические щетки теперь распространены наравне с ручными, с мануальными так называемыми щетками. Вот. Кто-то находит в них сильные стороны.
Евгений, но я могу сказать, что дети вообще, вот ребенка моего не заставить долго стоять и 3 минуты вверх-вниз, да еще каждый зубик. А мне кажется, электрическая щетка особо для детей.
Для детей, да, она показана в большей мере, чем для взрослых. Особенно, если в ней есть, например, замечательная мелодия, которая зазвучит только через 2 минуты после того, как ты достаточно
это тщательно...
Это важный фактор. Конечно, конечно. Конечно. Ручной щеткой ребенок так не стимулирован.
Слушайте, то есть еще такие устройства под названием ирригаторы. Многие тоже к ним относятся с некоторым предубеждением. Надо, не надо. Вот действительно, ирригатор вносит какой-то свой вклад или это бесполезная игрушка стоимостью там 3-5 тысяч рублей?
Да вы знаете, нет. Ирригатор – это совершенно замечательный, очень полезный для полости рта прибор, который позволяет мягко струей воды вычистить остатки пищи и налет из тех мест, которые не подвержены воздействию зубной щетки, а именно из межзубных промежутков, в которых, собственно, и возникают первичные очаги кариеса. И наряду с ирригатором сейчас гигиенисты также очень рекомендуют пациентам в обязательном порядке пользоваться флоссами.
Слушайте, а жвачка, вот про жвачку, которая нам рекламируется как чуть ли не панацея от кариеса, вот что теперь говорит мировая стоматология?
Ее роль в кариес-профилактике, я считаю, достаточно вторична. Вот, это больше такое, я считаю, гастрономическое, скорее, развлечение, чем стоматологическое.
Ну, если ее глотать, то да.
Ну, или если ее там жевать и гонять во рту. Но ни в коем случае не стоит думать, что она хоть в какой-то мере может заместить чистку зубов или гигиену.
Евгений, вот мы живем в Петербурге. Петербург, в общем, с точки зрения воды, не самый лучший регион по содержанию там кальция, фтора. А вот здесь что мы можем сказать? Особенно, наверное, конечно, здесь дети-подростки, когда формируется костная ткань, зубная эмаль. А что вот порекомендуем с точки зрения вот таких питательных режимов? Нужно ли там фторированную воду обязательно для тех, у кого, например, вы видите, кариес часто возникает или дефекты зубной эмали?
Ну, роль фтора в кариес-профилактике считается среди стоматологов абсолютно доказанной. И многие европейские страны еще в 70-х годах 20 века перешли на фторирование воды. В частности, я видел цифры по, например, шведской заболеваемости кариесом. После того, как они в 74-м году перестали хлорировать воду, а стали ее фторировать, у них в течение буквально каких-то первых 5 лет заболеваемость кариесом среди детей и подростков снизилась на 30%. Это гигантская цифра относительно общей популяции населения.
Ну, вот ваш опыт за последние, там, не знаю, там, 5-7 лет. Вообще, что происходит с точки зрения заболеваемости вообще кариесом у нас? Да, с состоянием зубов в Петербурге.
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что глубочайшим моим убеждением является мнение о том, что в основном, основным фактором, влияющим на заболеваемость человека кариесом, является фактор все-таки, скорее всего, наследственный. То есть люди, которые не озадачивают себя очень там дотошной и тщательной гигиеной, и при этом не очень подвержены кариесу. А есть люди, которые буквально живут с зубной щеткой, ходят с ней в кафе и рестораны, чистят зубы по 3-4 раза в день.
Может быть, это психическое?
Может быть, и психическое. Все болезни от нервов, любой невролог вам про это скажет. Но роль профилактической медицины, в том числе стоматологии, конечно же, была бы глупо принижать.
Слушайте, так, а может быть, уже известны какие-нибудь гены кариеса, что-то, может быть, уже приоткрытым? Сейчас генетические исследования проводят практически все лаборатории. Можно посмотреть мутации каких-то генов.
Слушайте, ведется огромное количество исследований, и буквально там каждый месяц мы читаем о каких-то новых достижениях в этой области, при том, что сейчас действительно стали доступны такие фантастические методики, как то там, секвенирование человеческого генома и так далее, анализ полученных данных. То есть все это, конечно же, входит в нашу жизнь, и я думаю, что вообще вся медицина в ближайшие 10 лет очень сильно изменится.
А, ну вот здесь звонок в студию.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Евгений. Но вот вы говорите, что есть ген устойчивости к кариесу. И что это получается? Если у меня есть такой ген, то можно не чистить зубы?
Ну, нет. Чистить зубы в любом случае обязательно нужно, потому что одним из основополагающих факторов развития кариеса во рту является так называемый налет и зубная бляшка, которую обязательно нужно удалять, если вы хотите избежать кариеса.
Ну, кстати говоря, некоторые, вот тут вопрос стал, некоторые ходят с зубной щеткой, а вот действительно это после каждого приема пищи?
Ну, я скажу так, как стоматолог, я уверен, что лишний раз почистить зубы, ну, никому совершенно не навредит, хотя гигиенисты утверждают, вот гигиенисты-стоматологи утверждают, что, в общем-то, двукратные чистки зубов утром после завтрака и вечером перед сном современному человеку вполне достаточно для того, чтобы
обеспечить. А как проверить вообще, вот качественно это я в большей степени к детям, потому что дети любят в этом отношении быстро почистить зубы и не всегда качественно. А есть ли какие-то маркеры, что можно проверить?
Да, безусловно. Слушайте, в 21 веке сейчас есть замечательные... Можно купить, по-моему, даже у достаточно известных, я не хочу называть, производителей, есть специальные растворы, которые, нанеся на обычную ватную палочку и смазав ребенку зубы, можно увидеть налет, причем можно увидеть налет как, допустим, однодневный сегодняшний налет, который будет прокрашен, например, розовым цветом, так и более старый, застарелый налет, который уже ближе находится к стадии зубной бляшки, который будет прокрашиваться этим же самым раствором в радикально отличающийся темно-синий цвет.
Ну, смыть-то этот раствор потом
смыть
можно?
Смыть этот раствор можно, особенно если вы попробуете смыть его с помощью зубной щетки. Вот. Но вот растворы такие, да, существуют. Я настоятельно рекомендую любому родителю, у которого есть дети неразумного возраста там, до 14, до 13, до 15 лет, обязательно пользоваться таким раствором.
Идите в аптеку, покупайте такой раствор, и у вас будет возможность проконтролировать. А мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Здоровый разговор с Сергеем Ануфриевым.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Здоровый разговор» на «Радио Комсомольская правда».
Здоровый разговор, я Сергей Ануфриев. Мы продолжаем разговор о стоматологии, о лечении зубов. Ну что, мы поговорили о профилактике, и мы надеемся, что скоро, в общем, будут зубы выращивать. Вакцины, об этом много публикаций, во многом это еще наука, до внедрения далеко. И мы поговорим о том, когда возникли проблемы, возник кариес. Здорово, когда вы поймали эту ситуацию быстро, а это только тогда, когда вы раз в год, как минимум. Чаще не надо, нет?
Лучше два.
Лучше два. Ходите к стоматологу, и тогда вы не допустите тяжелых каких-то осложнений. Когда уже что, больно, когда пьешь горячее или холодное, и вот на этих перепадах температуры возникает ощущение, и человек понимает, все, пора сдаваться, идти к стоматологу. Кариес вообще, что это такое?
Ой, вы знаете, вопрос открытый до сих пор. Существует больше 70 теорий возникновения и развития кариеса. Исчерпывающим образом, ни одна из них не объясняет все существующие нюансы этого процесса. Но важно что? Важно то, что стоматология в 21 веке располагает достаточно эффективными средствами для лечения такого заболевания, как кариес.
Не могу не вспомнить опять детство, когда ставили такие амальгама, называлась такая пломба, которая на пол зуба. Но, правда говоря, что до сих пор такие пломбы держатся. А какие сейчас материалы? Я помню, еще был после амальгама цемент, который рушился и крушился. А что сейчас используют для пломбировки кариозных полостей дефектов?
Ну, сейчас для пломбировки кариозных дефектов в основном используются композитные материалы, которые год от года тоже улучшаются. Хотя тоже у них есть какие-то свои слабые стороны известные. И надо понимать, что любая современная пломба, и радиослушатели должны это понимать, через какое-то время нуждается в замене. То есть, к сожалению, вот эту проблему стоматология пока до конца не решила.
Так, вот вопрос, в замене или она выпадет в самый неподходящий период?
Да нет, выпадение пломб сейчас это скорее казуистика. Если это и случается там раз или два в году, то уже врачи не переживают по этому поводу, потому что это статистически это такая минимальная цифра, что даже не стоит брать ее всерьез. Современные пломбы, они же, по сути дела, заклеиваются в зуб и держатся за счет того, что специальным раствором вклеиваются внутрь зуба. Поэтому выпадение пломб это достаточно большая редкость, точно так же, как совершенно ушел в прошлое, так называемый вторичный кариес, который раньше возникал вокруг пломб. Вот в современной стоматологии мы практически не видим кариеса вокруг пломб, потому что все современные материалы, они, как правило, содержат в качестве добавки фтор, который, находясь в зубе, такая пломба выделяет фтор в окружающей ткани и осуществляет также кариес-профилактику. Опять же, это не отменяет того, что всем необходимо чистить зубы.
Спасибо. Здесь звонок в студию.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня вопрос в следующем. Почему до сих пор сверлят зубы? Почему нельзя просто замазать зубы каким-либо составом, который просто-навсего убьет налет?
Ну, дело в том, что кариозная полость, она является не только полостью сама по себе, она представляет из себя некоторое количество инфицированных микроорганизмами дентина, зубной ткани, которую необходимо обязательно удалить, прежде чем поставить пломбу. Хотя постоянно мы слышим, что возникают методики лазерной обработки кариозных полостей. Методики, когда специальный состав накладывается и размягчает эти ткани, чтобы можно было их снять потом обычным инструментом типа экскаватора, чтобы избежать сверления. Но пока такого вот тотального распространения они не получили, хотя некоторые коллеги ими тоже достаточно эффективно и с удовольствием пользуются. Я думаю, что в будущем мы тоже увидим более широкое распространение этих технологий.
Ну, я вот могу сказать, что когда идешь и видишь рекламу «Лазерная стоматология», там, где лазером, а не бормашинкой, используют, то, конечно, многие говорят, да, лазер – это здорово, это безболезненно, но вот, правда, непонятно, насколько это эффективно очищает поверхность от инфицированного материала.
Ну, это достаточно, действительно, звучит достаточно заманчиво, но широкого такого вот тотального распространения, я говорю, что это пока не получило. Возможно, технология находится в стадии доработки, и когда-то она, может быть, будет и по цене, и по своим технологическим нюансам будет более распространена, а сейчас пока нет.
Ну, давайте примем еще один звонок в студию.
Сергей, Евгений, добрый день. Вот вы рассказываете о микроскопах и в стоматологии, и что получается? Стоматологи сейчас настолько плохо видят, что приходится разглядывать зубы через микроскоп, что ли?
Дело в том, что в любой медицине сейчас, а не только в стоматологии, главенствует принцип так называемой малой инвазивности, когда большим достижением и успехом считается минимальное повреждение окружающих очаг тканей. То есть желательность удаления только воспаленных или инфицированных тканей при минимальном повреждении окружающих.
Ну да, не хочется, чтобы сверлили кариес, а сверлили ползуба.
Да, совершенно верно. Именно об этом речь, когда и многие сейчас, чем дальше, тем это получает более широкое распространение, и вообще такие продвинутые передовые врачи все давно уже работают под микроскопным увеличением. Это увеличение порядка 30-40 раз.
Слушайте, вот здесь вот часто возникает, особенно при недостатке иммунитета, от которого мы все жители города страдаем, это различные кисты. Вот здесь вот какое ваше отношение? Обнаружили кисту во время там, рентгеновского исследования? Бежать, сдаваться, удалять хирургически, ждать. Вот как сейчас стоматологи смотрят на
это? Да вы знаете, современная стоматология, она, в общем-то, достаточно успешно борется с радикулярными кистами, которые возникают на верхушках корней из-за там, поражения нерва или из-за неправильного предыдущего лечения зуба. То есть вопрос не в том, чтобы возможно вылечить или нет. Возможно практически все. Для современной стоматологии нет таких вот недостижимых задач. Но сейчас часто вопрос стоит в том, насколько экономически целесообразно. Ведь стала доступна широко имплантация, и часто гораздо проще и надежнее удалить совсем уже, что называется, убитый зуб и поставить имплантат.
Ну, тут нашумел в Петербурге случай, когда пациентка пожаловалась в Следственный комитет, что ей удалили все зубы и поставили все импланты. В общем, мне, наверное, тоже как врачу кажется, что собственные зубы все-таки приятнее, чем железные. Но раз мы перешли к имплантации, вот здесь такой вопрос. Многие боятся куска титана в своей челюсти. Да? Скажите, опыт наблюдения за имплантами, а он достаточно большой, наверное, порядка там, 20 уже лет в мире, с тех пор, как шведский стоматолог Бранемарк в конце 50-х, 60-х впервые внедрил этот метод, сделал исследование по остеоинтеграции. А вот приживляемость имплантов вообще, насколько сейчас вот по статистике вашей?
Значит, хочу сказать, что вот очень показателен для меня, например, тот факт, что, собираясь на свои собрания, конгрессы, симпозиумы, хирурги-имплантологи уже много лет не обсуждают вопрос приживаемости имплантатов. То есть приживаемость лежит где-то в пределах, варьируется, но лежит в основном в пределах 96-98%. Для любой медицинской методики это очень высоченный процент успеха. То есть можно спросить коллег, там, хирургов, терапевтов, эндокринологов и так далее. Если у вас есть процент успеха 98, это значит, вы почти Господь Бог.
Евгений, сейчас примем звонок в студию.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Евгений. А скажите, вот у меня такой вопрос. Мне предстоит выбрать одно из двух. Предлагают съемный протез и имплантант. Что вообще лучше выбрать?
Ну, плюс имплантации в том, что, поставив имплантат и надев на него коронку, вы совершенно забываете о том, что у вас во рту находится какая-то искусственная конструкция. То есть имплантация стала настолько достоверной, настолько прогнозируемой, технологии настолько отработаны, что, как правило, 99% пациентов, поставив имплантат, на долгие-долгие годы забывают о каких-то проблемах вот с данным причинным проблемным зубом.
Ну, я думаю, что очень важно, что костная ткань еще не рассасывается, что происходит при съемном протезировании, и фактически не возникает таких косметических дефектов, как исчезновение костной ткани.
Ну, съемное протезирование, да, конечно, оно хоть и существует в современной стоматологии, но, конечно же, это, как правило, метод выбора и соображений бюджета. То есть, к сожалению, еще имплантация пока, повторяю, не стала такой доступной, как стали, например, мобильные телефоны, которые, мы помним, первые тоже стоят или запредельных денег. Вот. Но пройдет какое-то достаточно короткое время, и я думаю, что практически любой гражданин сможет позволить себе зубную имплантацию, потому что технологии дорабатываются, имплантаты становятся дешевле. Вот. И я думаю, что через некоторое время съемное протезирование, оно потихонечку, наверное, уйдет в прошлое.
Ну, вот здесь часто выбирают, когда ставить имплант сразу же после удаления зуба или через какое-то время. И вот здесь мнение тоже расходится и у врачей, и у пациентов.
Значит, существуют среди врачей, могу сказать, существуют сторонники и одного подхода, и второго.
А что физиологичнее, что вообще вот полезнее?
Да вы знаете, трудно сказать, тут нельзя сказать однозначно, что полезнее, просто если вы прибегаете к одномоментному, если вы пациент, если вы делаете себе одномоментную имплантацию, то вам нужно один раз прийти к стоматологу, удалить зуб и поставить имплантат.
Уже хорошо.
Да, если же у вас имплантация отложенная, то вы сначала удаляете зуб, затем идете, заживляете рану, лунку, вот, образуете там полноценную кость,
и приходите,
и вам ставят. Но поскольку, опять же, хочу это дело отметить отдельно, поскольку все манипуляции в современной стоматологии совершенно безболезненные, то, в общем-то, так сильно сказать, что это очень повышает уровень дискомфорта, нет, тоже нельзя.
Имплантация становится безболезненной, не такой страшной и, главное, доступной.
Да, совершенно верно.
Мы уходим с вами вновь на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Здоровый разговор с Сергеем Ануфриевым.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здоровый разговор. И я, Сергей Ануфриев, в студии радио «Комсомольская правда». Со мной коллега, стоматолог Евгений Колотухин. Мы сейчас обсуждали тему имплантации. Ну вот вернули этот титановый шуруп в кость. Кстати, сколько их можно вернуть-то? Некоторые боятся.
Можно вернуть практически неограниченное количество, сколько есть места в кости.
Сколько есть денег у вас.
Сколько, да, и в том числе.
Но это полбеды, потому что на этот титановый шуруп надо еще одеть коронку. И вот здесь, я так понимаю, прозвучало у нас в первой части, тоже прошли большие изменения. Появились то, что называется 3D-моделирование, и с точки зрения снятия слепка. Раньше, я помню, такую кашу надо было засунуть пациенту для того, чтобы снять слепок. Теперь это 3D-камеры.
В некоторых клиниках, да, теперь проводится так называемое внутриротовое сканирование, когда просто вам в рот засовывают такую миниатюрную камеру, которая снимает существующую ситуацию во рту, выводит ее в специальном формате на монитор компьютера, и в специальной программе вы обрабатываете ее. Можно смоделировать зуб, можно выбрать его цвет, можно фасон и так далее. Вот. После чего существуют даже специальные аппараты, которые из компьютера, получая вот эти данные из программы, изготавливают вам тут же в присутствии пациента керамическую, цельнокерамическую коронку, так называемая CAD/CAM-технология.
Слушайте, ну это фантастика, фантастика, потому что раньше нужно было приходить, потом, когда из лаборатории придет зуботехнический твой протез, тебе его подгоняли и так далее. То есть это занимало больше времени. Теперь, я так понимаю, это фактически может быть сделано за один приход пациента.
Фактически, в каких-то случаях, да. Не всегда, повторяю, но в каких-то случаях, да, можно это сделать в течение там, каких-то часов.
Я помню еще с советских времен такие золотые коронки, золотые зубы. Это всегда было признаком людей из наших южных регионов, из южных республик. А вот сейчас вроде золота так не увидишь. Хотя, думаю, на фоне банковского кризиса возрастет количество, которое вкладывают в себя в качестве драгоценных металлов. Ну, а вот ваше отношение, из какого материала лучше делать коронку? И про золото немножко.
Ну, про касаемо золота сразу хочу сказать, что мой взгляд как врача-стоматолога, как специалиста, опять же, заключается в том, что золото – это незаслуженно забытый и изжитый в стоматологии.
Конечно,
материал.
Точно. С тех пор, как отказались от золотого стандарта, привязанного к доллару, незаслуженно.
Ну, это отдельный разговор, да. Но золото – это, в общем-то, в свое время прекрасно послуживший на благо пациентов материал. И сейчас от него, к сожалению, отказались, потому что общая тенденция стоматологии такова, что что мы сейчас стремимся даже у пожилых пациентов, чтобы все наши конструкции, все наши коронки, все наши протезы, чтобы выглядели максимально естественно и натурально. И поэтому золотые коронки, которые раньше, опять же, представители вот некоторых этносоциальных групп надевали на здоровые, совершенно живые зубы, чтобы показать свою степень успеха и
свой статус.
Свой статус, преуспеяние свое, да. Сейчас, конечно, это все ушло в прошлое. Сейчас в основном если брать протезирование, то сейчас, как бы сказать, в широкое применение вошли безметалловые конструкции. Это оксид циркония, оксид алюминия, различные виды прессованной керамики. Вот.
Я хочу сказать, что я так подумал, что если вернуть много имплантов, что если наша голова в среднем весит 6-7 килограмм, туда вернуть порядка 10 имплантов, на это еще металлокерамические коронки поставить, то это же как вес-то увеличится.
Совершенно правильно. Это, с одной стороны, это может показаться шуткой. На самом деле металлокерамические конструкции, они достаточно массивные, и в случае, когда идет речь о тотальном протезировании, о восполнении полностью зубных рядов, эти конструкции даже на модели, они выглядят достаточно массивно и тяжело.
Да, поэтому челюсть уже будет не повернуть.
Ну, могут быть, могут начаться даже проблемы с суставом. В то время как безметалловая керамика, она весит намного легче.
Я знаю, что сейчас много тоже композитных материалов применяется с точки зрения коронок.
Да, применяются композитные коронки, хотя композит по сравнению с керамикой, он не так инертен, он более подвержен изменениям в полости рта, он не так прочен к нагрузкам, хотя тоже используется, но я бы пока не рекомендовал современные композитные коронки пациентам, если есть возможность поставить керамические.
Давайте еще примем звонок в студию.
Здравствуйте, меня зовут Надежда, и вот я по какому вопросу звоню. Недавно ходила к стоматологу, и он поставил мне пару пломб и снял вместе с этим зубной налет. Но все включили снятие налета из тех зубов, где стоят коронки. Вот в связи с этим какой вопрос? Это меня развели или действительно на керамических коронках может получаться зубной налет? Спасибо.
Да, совершенно верно. Зубной налет может образовываться как на корнях зубов, находящихся под коронками, и так и вокруг имплантатов. То есть есть специальные даже приборы, наконечники, которые позволяют удалять налеты и поддесневые зубные отложения с имплантатов.
Ну и вот такой вопрос, что с точки зрения красоты, потому что все мы стремимся, чтобы зубы были максимально естественными, и в этом, в общем, красота. Наверное, уходит тенденция золотых зубов, отбеленных и белоснежных, и приходит натуральная красота. Что из этих материалов, из коронок наиболее близко по цвету, фактуре, ну и, может быть, по ощущениям, если это, наверное, можно как-то сказать.
Ну, наиболее естественно выглядит, конечно же, безметалловая керамика. Металлокерамика, она, в общем-то, применяется сейчас и тоже достаточно широко, но она по своим эстетическим свойствам, по оптике, она очень, конечно, сильно проигрывает цельнокерамическим конструкциям. Ну и плюс стоит заметить отдельно, что, опять же, прогрессивные стоматологи уже лет 10 как, а то и больше, объявили войну металлу во рту. Потому что любой металл, кроме титана, который является биоинертным и не окисляется, и никак не меняется во рту. Любой металл, который используется для металлокерамики, там то ли сплавы никеля, то ли сплавы кобальта, вот, они все равно каким-то образом взаимодействуют во влажной среде с элементами слюны.
Евгений, еще один звонок.
Здравствуйте, уважаемые доктора. У меня такой вот вопрос. Стоматолог послал меня на томографию. Вот раньше приходишь, и тебе сразу делали прицельные снимки прямо в кабинете. А теперь нужно куда-то ехать, ждать результат. К тому же это лишние деньги. Это что, доктор хочет заработать побольше, или это действительно необходимо?
Компьютерная томография – это технология, которая совершила революцию в современной стоматологии. То есть, если раньше, планируя имплантацию, планируя какие-то эндодонтические процедуры, лечение каналов зубов, и планируя сложные удаления, мы были вынуждены использовать обычный плоский снимок, ортопантомограмму или прицельный внутриротовой снимок, вот, на котором мы не можем оценить глубину расположения там, тех или иных объектов, их приближенность или отдаленность относительно там, каких-то анатомических ориентиров, то теперь, имея 3D-снимок, мы можем все это дело нарезать на слои, посмотреть их взаимоотношения, посмотреть четкие границы гайморовой пазухи, что является принципиальным при имплантации на верхней челюсти. Мы можем посмотреть глубину залегания, допустим, зуба мудрости, который скрыт под слоем десны, который совершенно невозможно визуализировать правильно. Ни на
многих этот вопрос волнует.
Да, да,
где
да,
же совершенно... их зуб мудрости?
Да,
они
да,
уже
да, совершенно верно.
Вышли замуж, родили детей,
а
устроились
он
на работу,
где-то
а он еще где-то
а
там.
А он где-то там, да. И на 3D-снимке мы можем посмотреть с точностью до миллиметра, оценить его глубину расположения, спланировать операцию. В случае, если это задержка прорезывания зуба, мы можем спланировать ортодонтическое лечение и доступ к нему.
Слушайте, ну то есть не зря нашу с вами радиослушницу направили сделать этот
снимок. Нет, совершенно, совершенно не зря. Я скажу так, что стоматология высокого уровня, современная, она не может обходиться без компьютерной томографии. Это надо понимать.
Ну, раз мы заговорили о женщинах, то женщина и косметология. Я знаю, что в стоматологии появилось целое направление, связанное с эстетикой.
Да, эстетическая стоматология сейчас выделилась даже в отдельную совершенно такой подраздел стоматологии.
Это и есть. Рекламируются, смотрю, даже такие системы, как домашнее отбеливание. Вот, кстати, отношение к домашнему отбеливанию. Портит эмаль, не портит? Потому что здесь вот отношение меня, как, например, доктора, очень такое настороженное к этому.
Вы знаете, коллега, тут я с вами позволю себе согласиться, потому что действительно специалисты, которые знают вообще механизм отбеливания, знают состав всех этих отбеливающих агентов, они, конечно, все в один голос говорят, что это может быть относительно безопасно для зубов, но это в то же время нельзя сказать, что это каким-то образом полезно для зубов. Поэтому отбеливание, если пациентов интересует отбеливание, то я всегда рекомендую своим пациентам домашнее отбеливание, которое хоть и медленнее происходит, но позволяет контролировать в процессе воздействия на зубы, позволяет контролировать побочные эффекты и так далее.
Слушайте, я к домашним всем методам отношусь с некоторым предубеждением, потому что если пациенту сказать вот там 2-3 минуты, но некоторые хотят эффект сразу, поэтому вместо 2-3 минут отбеливания делают 20-30 минут, получают там ожоги и какие-то проблемы. Нет, ну вот, это... Поэтому лучше уж пусть приходят к вам.
Ну, это тоже, к сожалению, бывает, да. Но если мы имеем дело с адекватными пациентами, то, конечно, я, это мое личное убеждение, я не претендую на то, чтобы быть истиной в последней инстанции, я склоняюсь в сторону все-таки домашнего отбеливания, потому что если пациент надевает эти капы на ночь в течение месяца, то он сам прекрасно ощущает, что происходит с зубами, появляется ли у него повышенная чувствительность или не появляется, как все это выглядит, насколько ему все это комфортно, и в любой момент он может это дело прервать, приостановить, прибежать к врачу, посоветоваться.
Без фанатизма.
Да, без фанатизма.
Не
тогда, как тогда, как вот отбеливание такое, турбоотбеливание, так называемое, есть даже такой термин, когда все это происходит в кресле, в кабинете стоматолога, и за 30 минут зуб отбеливается там на 5-6 тонов, иногда приводит к достаточно выраженным побочным эффектам в виде чувствительности, в виде, ну, в общем...
Слушайте, я вот вижу, что сейчас есть такое увлечение такими скайсами. Ну, я не знаю, там Сваровски наклеивают на зубы кристаллы, Сваровски, либо другие. Все зависит, наверное, от уровня достатка.
Это опять же элемент косметической стоматологии, которая сейчас очень популярна, потому что доступна, потому что это все можно, это ставится, это не выпадает и так далее. Да, многие пациенты, особенно молодые девушки, любят приходить, ставить камешки. Да, это делается, но опять же, мне, как специалисту, как врачу, кажется, что если у пациента есть желание что-то сделать с зубами, есть какие-то средства, то всегда можно найти гораздо более разумное вложение денег в свою полость рта, хотя бы та же самая профессиональная гигиена.
Да, кстати, как часто это ее надо делать?
Ну, гигиенисты утверждают, что раз в полгода обязательно.
И сейчас я видел несколько таких снимков, лучезарные, это почему у афроамериканцев, и такие специальные даже полоски из таких блестящих.
Да. Вот есть скайс, это камешки, а есть так называемые грилс, которые, собственно, вот мы с вами сегодня уже упоминали, пресловутые золотые коронки на зубах. Вот в Америке, например, афроамериканцы очень любят изготавливать такие. Сейчас, благодаря тому, что технологии позволяют, можно изготовить индивидуально золотые рамки для зубов, которые надеваются, которые прекрасно выглядят, и можно вставить в них всякие камни, стразы, Сваровски и так далее.
Ну что, на самом деле у нас получился очень интересный разговор. Мы затронули самые основные технологии и 3D-моделирование, и микроскоп, и компьютерную томографию. И мы можем пожелать нашим радиослушателям, чтобы у них не болели зубы, регулярно их чистить, пользоваться гигиеной. И оставайтесь с нами. Всего доброго, Евгений.
Будьте здоровы, берегите зубы, регулярно посещайте своего стоматолога.
До новых встреч в эфире.
До свидания.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».